Александр Мазин, Анна Гурова, «Полет сокола». Рубеж. Издательство «Феникс». Читает Валерий Кухарешин. Пролог. «Так нельзя!» — отчаянно закричал Лат по-словенски. «Это зерно для посева! Отдайте! Нет!» Он бросился на мешки, лежащие на санях. Раскинул руки, накрывая зерно собой. «Почему нельзя?» — искренне удивился Флоси. «Что ты такое говоришь?» «Мы же умрем!» — жалобно воскликнул Лат. «Зима же! Не переживем! А что весной посеем?» «Если вы не переживете зиму, то о весне точно беспокоиться незачем», — рассудительно произнес Хердман Гнуп по прозвищу Правый. Ухватил старика за пояс и скинул в сугроб. А на его место забросил мешок, который держал в другой руке. Нурманы пришли в селение 2 часа назад. Добирались по зимнику, снежной дороге, проложенной по речному льду. Потом прошли по замерзшему болоту, потом через лес к берегу озера, на котором стояла латская деревенька. Явились нурманы налегке и пешком, вернее, на лыжах, и Радим с ними, он же теперь Хирдман. Куда Хирд, туда и он. А Хирд теперь ходил туда, куда укажет князь Вардик. Потому что князь подписал договор ряд с Харальдом до следующей весны. Князь обязался кормить и поить нурманов, предоставить им кров, а их кораблю — зимний сарай и нужные материалы для ремонта. И сверх того — 2 гривны серебром. Одну сразу, одну весной, когда сойдет лед. И всю добычу, что нурманы возьмут на врагах князя, за исключением 10-й части, которую надлежит передать Вардигу. А вот если это не враги, а данники плесковские, тогда наоборот, 10-ю Нурманам, остальное князю. И оба, Харальд и Вардик, поклялись в том, призвав свидетелей богов. Каждый своих, потому что у Нурманов и варягов боги разные. И вот теперь Хирдман и Харальда пришли в латское селение, отказавшиеся платить дань Плескову. «Лучше бы заплатили», — думал Радим, сидя на бревнышке рядом с кривичем-проводником, который их к деревне и вывел. Замаялся Радим. Раньше он думал, что хорошо на лыжах бегает. Теперь передумал, потому что еле поспевал за Нурманами. Проводник тоже устал, ему труднее пришлось. Поначалу он даже лыжню прокладывал, но потом выдохся и уступил первенство Гуннару в волчьей шкуре. Потом Флоси, потом и Селевому. Оказалось, у Нурманов есть заведенный порядок, кому впереди быть. И ночной переход их, кажется, совсем не утомил. Женщины помогли старику Лату встать. Мужи смерды не рискнули, зыркнули угрюмо, но не двигались, боялись. Хотя какие они мужи? Мужики. Дани набралось 3 саней. Сани тоже в счет пошли. И лошадки. Харальд сверился с росписью и решил, что довольно. «Видите, как славно вышло», — сказал он сельчанам. «Мирно и живые все». «Это пока», — пробормотал староста Лат. Добродушная улыбка нурманского вождя вмиг обратилась звериным оскалом. «Ты угрожаешь мне?» — раздельно произнес он. «Куда уж», — махнул рукой старик. «Говорю, мы с голодухи помрем. Иной раз лучше б сразу». «Нельзя сразу», — Харальд враз повеселел. «Князь Вардик не велел мирных убивать. И взять велел только то, что по росписи причитается. А не то вы бы у меня на столбах висели и о схоронках ваших наперебой рассказывали».
«Нету у нас схоронок», — буркнул старик.
Но так, не слишком уверенно. И глаз не поднял. Испугался очень. Харальд махнул рукой, и Нурманы облепили сани, помогая лошадям спуститься с берега на зимник. «Снова на лыжи!» — с тоской подумал Радим. Но ему повезло. Гуннар велел ему сесть возчиком на вторые сани. Сам же побежал рядом. Широкие полозья по ледяной дороге шли легко. Понукать лошадку, мелкую мохнатую кобылку, не требовалось. Волчья шкура бежала рядом, держась за край саней. «Скажи, Гуннар, а эти латы и впрямь с голоду помрут?» — спросил Радим. Мысль о том, что они обрекли на смерть мирных людей, пусть и чужого племени, не давала покоя.
«С чего бы?» — удивился волчья шкура. «Лес рядом, река рядом, прокормятся. Скотину тоже рыбой подкармливать можно. У нас иной раз свинки зимой на одной рыбе живут. Но тут край богатый». И, глянув на Радима строго, добавил: «Ты, волчонок, их не жалей. Они виноваты. Сильно князя прогневали. Теперь всему их роду отвечать. Так и у вас, и у нас заведено. Но с нас обычно не спрашивают».
«Почему не спрашивают?» Радим положил вожжи рядом, уселся поудобнее. Ему было затишно. Такой хорошей одежки, как сейчас, у него сроду не бывало, да и ветер дул в спину. «Почему с нас не спрашивают, Гуннар?»
«А сам как думаешь?»
Радим пожал плечами. Думать ему не хотелось. Пригрелся, даже в сон потянуло. «Мы отвечать не станем?» — бросил он наобум.
«Нет, волчонок, мы-то обязательно ответим. Потому и не спрашивают».
Гуннар ухмыльнулся.
«Эй, взбодрись! Уснешь, свалишься под сани, а нам потом дрова рубить».
«Зачем дрова?» — удивился Радим.
«Как зачем?»
«На костер. Ты ж теперь наш, и хранить тебя по-нашему надо, в огне». Гуннар, довольный собственной шуткой, захохотал. Радим поглядел вниз, на убегающий под санный край укатанный снег зимника, и обнаружил, что сонливость пропала. Кормчий Гуннар умел находить правильные слова.